Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Верховный суд России рассматривает жалобу Григория Явлинского на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Москве начинает работу предвыборная миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с лидерами так называемой «несистемной оппозиции». Предварительные результаты очередных праймерис в США. Победу в трех штатах одержал Рик Санторум. А также новости экономики, культура, рубрика «Общественное мнение» и многое другое. В эти минуты Верховный суд России рассматривает жалобу политика Григория Явлинского на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты на выборах 4 марта. Напомню, Центризбирком отказал одному из основателей партии «Яблоко» в регистрации, заявив о недействительности большого числа из собранных в его поддержку 2 миллионов подписей. Представители «Яблока» настаивают, что брак в подписях был минимальным. На прямой связи с нашей студией из Верховного суда корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая расскажет последние новости о ходе заседания. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. В настоящее время свою позицию представляет Дмитрий Воронин. Это один из представителей Центральной избирательной комиссии. И, в частности, он пытается обратить внимание суда на то, что 600 тысяч подписей за Григория Явлинского, за выдвижение Григория Явлинского в кандидата в президенты подверглись проверке, и при этом 153 тысячи подписей, то есть почти 26% от общего числа, были признаны недействительными. При этом недействительными подписи признаны по разным основаниям, но больше всего забраковано это там порядка 137 тысяч подписей из-за того, что в Центральную избирательную комиссию были доставлены не оригиналы подписных листов, а их фотокопии. То есть из регионов сюда, в Москву, присылали отсканированные листы, которые здесь в штабе «Яблоко» распечатывали и потом доставляли в Центральную избирательную комиссию. Вот в ЦИКе посчитали, что это нарушение законодательства, что раз это фотокопии, а не оригиналы, есть основания для того, чтобы подписи забраковать. В «Яблоке» же, напротив, считают, и эту позицию представители Григория Явлинского сегодня уже озвучили в суде, что нигде в законе не содержится прямого запрета на такое представление подписей, а раз это не запрещено, значит, разрешено по общему юридическому правилу. Кроме всего прочего, представители Григория Явлинского указывают, что сейчас, когда страна живет в эру современных технологий, а кроме всего прочего, с учетом географических довольно больших расстояний и малых сроков, которые были выделены на то, чтобы собрать и доставить подписи в Москву, такой метод показался «Яблоку» наиболее приемлемым. Вот в настоящее время продолжается представление позиции представителя Центральной избирательной комиссии, и судья, нужно сказать, проявляет некоторое нетерпение, поскольку представитель ЦИКа периодически уходит от темы и начинает обсуждать общие как раз по судье вопросы, а не суть претензий, которые предъявляет Григорий Явлинский к Центризбиркому. Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин заявлял, что если суд примет решение зарегистрировать Явлинского, то ЦИК перепечатает избирательные бюллетени, в которых пока указано лишь 5 фамилий, но еще сейчас преждевременно говорить о том, каково будет решение Верховного суда.
Спасибо, Марьяна. Держите нас в курсе. Как только это решение будет вынесено, мы снова ждем вас в прямом эфире. Марьяна Тарачешникова передавала из Верховного суда России, который сегодня рассматривает жалобу Григория Явлинского на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Добавлю, что прямую видеотрансляцию этого заседания вы можете смотреть на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня же в Москве начинает работу предвыборная миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возглавляет ее, как и на прошедших выборах в Государственную Думу депутат парламента Нидерландов Тини Кокс. Сегодня и в последующие дни наблюдатели от ПАСЕ намерены встретиться с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым, кандидатами в президенты, представителями средств массовой информации. В числе последних и наш коллега Данила Гальперович, который рассказал мне о программе визита делегации ПАСЕ и о влиянии международных наблюдателей на прозрачность выборов. Данила, с кем будут встречаться наблюдатели от ПАСЕ во время нынешнего визита?
Во время этого визита группа наблюдателей, предварительная, преэлекторальная, так называемая миссия от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, надеется, во-первых, без проблем встретиться с Владимиром Чуровым, председателем Центризбиркома, потому что во время периода до парламентских выборов эта встреча как-то была сложная. Первая вообще не состоялась, вторая была довольно напряженная. Мы даже помним, что именно на группу наблюдателей от ПАСЕ Чуров написал жалобу в МИД и в прокуратуру. Но, конечно же, встреча с Чуровым – это не главное. Главное то, что на 9 февраля запланирована и пока не подтверждена никем в российском правительстве встреча с Владимиром Путиным. Еще до приезда в Москву Тини Кокс говорил мне, что главная вещь, которую они хотят, это встретиться с Владимиром Путиным как с кандидатом в президенты. И в этот же день у них намечены встречи 9 февраля с Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым, а на следующий день, 10 февраля, с Григорием Явлинским и Михаилом Прохоровым. Григорием Явлинским я это подчеркиваю, потому что Европа, в общем, сильно сомневается в легитимности, в обоснованности решения об отстранении кандидата от Яблока в президенты. И вот это будут основные встречи. Кроме этого, встречи с представителями масс-медиа, в том числе с вашим покорным слугой, и встречи с российской делегацией в Парламентской Ассамблее Совета Европы. К этому времени она должна быть уже полностью сформирована.
Какое влияние оказывают международные наблюдатели на прозрачность процесса голосования? Можно ли вообще говорить, что благодаря международным наблюдателям выборы становятся более честными?
Да, конечно. Дело в том, что когда международные наблюдатели появляются на участках, конечно же, особенно в большом количестве, и все-таки об этом заботится, Парламентская Ассамблея Совета Европы тоже, у местных властей гораздо серьезнее выбор, он как бы обостряется. Либо уж пойти на очень четкое нарушение всех правил, то есть отказать в доступе на участок приглашенному Государственной Думой иностранному наблюдателю, либо дать ему возможность пройти, посмотреть, как считают бюллетени, как голосуют люди, и, соответственно, увеличить прозрачность и справедливость процесса как голосования, так и подсчета. Так что, конечно, для меня, например, без всякого сомнения, миссия здесь важна. Не менее важно то, что ПАСЕ на своей январской сессии, в кулуарах, правда, говорила о том, что ну вот уж если на президентских выборах те нарушения, которые были на парламентских, повторятся, то тогда России совершенно не избежать срочных дебатов на апрельской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы с очень жесткой резолюцией и, возможно, с серьезным ухудшением отношений между Москвой и Страсбургом.
О визите в Москву делегации наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая начинается сегодня, рассказывал Данила Гальперович. О том, как готовятся к президентским выборам российские наблюдатели во второй половине нашего эфира. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты России. В Красноярском крае с диагнозом пневмонии госпитализированы 40 военнослужащих, один из них скончался. Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции, сообщает газета «Ведомости». Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомс, сообщается о десятках погибших. На первичных выборах по выдвижению кандидатов в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и кокусах в Миннесоте и Колорадо победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. В Израиле сегодня проходит всеобщая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны. Скончался последний на земле человек, служивший в армии в годы Первой мировой войны. Это британка Флоренс Грин. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова, советские невозвращенцы 1970-х, ученый, рабочий, художник, оставшиеся на Западе во время командировок. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями несистемной оппозиции. Об этом пишут сегодняшние «Ведомости». В каком формате состоится эта встреча и кто может принять в ней участие, выясняла обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Предполагается, что во встрече, которая намечена на 20 февраля, примут участие лидеры незарегистрированных партий, около 5-7 человек. Официальным поводом для нее станет принятие двух президентских законопроектов, облегчающих регистрацию новых партий и освобождающих их от сбора подписей на парламентских выборах, рассказал источник издания в Кремле. Тем самым, уверяет он, Медведев хочет еще раз подтвердить, что курс на либерализацию политической системы продолжится. В администрации президента сомневаются, что к президенту будут приглашены Немцов и Удальцов, и уж точно, по мнению собеседника газеты, не позовут Касьянова и Лимонова. Рыжков, Немцов и Удальцов были организаторами митингов и шествия на Болотной площади и проспекта Сахарова. Колонна «Партия Бабкина» участвовала в шествии на Болотной. Фактически, это может стать началом диалога с Болотной, считает федеральный чиновник. До сих пор организаторы протеста проявляли непоследовательность в выдвижении требований, продолжает он. Возмущались, почему Владимир Путин не идет на диалог, но одновременно объявляли своим главным требованием его уход. «Не создаются и предпосылки для переговоров», — говорит чиновник. «Нет людей, официально уполномоченных, вести их от имени протестующих. А требования митингов не переданы ни в правительство, ни президенту». Ольга Романова сегодня собирается передать в Кремль требования только об освобождении политзаключенных, отмечает газета «Ведомости». Приглашение на встречу с Медведевым подтвердили лидер партии «Дело» Константин Бабкин и глава Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Оба они выразили готовность к диалогу с властью. Немцов заявил, что его пока в Горки не пригласили, да и если пригласят, он не обязательно пойдет, зависит от формата мероприятия. Если это начало диалога с Болотной, то вопросы, с чем и кому идти, следует обсуждать публично, а не вести сепаратные переговоры. В противном случае это будет попытка расколоть протестное движение, считает он. Кроме того, большой вопрос, есть ли мандат у уходящего президента Медведева и надлежащая ли он сторона в этих переговорах, рассуждает Немцов. В любом случае, поступит приглашение или нет, Болотная, по его словам, скоро сформирует состав переговорщиков путем голосования в интернете, чтобы не было больше обвинений в их отсутствии. Владимир Рыжков сказал «Радио Свобода», что был бы готов участвовать в такой встрече, но ему о ней пока ничего не известно. По его словам, если мероприятие все же состоится и к нему привлекут ограниченное число оппозиционеров, это не приведет к расколу протестного движения. Он объяснил, почему.
В том случае, если поступит предложение официальное встретиться с главой государства, я, безусловно, приму это предложение. Потому что речь идет не о вкусовщине, можно как угодно относиться к Медведеву. И если речь пойдет о политических реформах, я, безусловно, воспользуюсь этим случаем, чтобы выдвинуть совершенно конкретные требования и совершенно конкретное предложение. Во-первых, я передам господину Медведеву, если он предложит мне встретиться, требования Болотной, Сахаровой и Якиманки, и предложу ему немедленно создать уполномоченную переговорную группу для переговоров с протестным движением, для того, чтобы конкретно реализовать все 5 требований. От освобождения политзаключенных до политической реформы и проведения новых парламентских выборов. Никакого раскола не произойдет. Если мне предложат встретиться другим лидерам оппозиции, такое предложение не поступит, я первым делом согласую с ними общий подход и общую позицию. И выражу ее в полной мере на этой встрече.
Говорил один из лидеров незарегистрированной партии «Парнас» Владимир Рыжков. Лидер Левого фронта и один из организаторов митингов за честные выборы Сергей Удальцов подчеркнул, что участие в переговорах с властью было бы полезно независимо от их результатов. Вместе с тем, власти не стоит надеяться на снижение уличной активности, говорит он.
На данный момент никаких приглашений мне лично и представителям партии Ротфронт незарегистрированной, которая за последние 2 года получила уже 6 отказов от Минюста в регистрации, ни представителям движения Левый фронт не поступало, поэтому пока бы я вообще считал этот вопрос преждевременным обсуждать. Мы с самого начала всех протестных акций, которые пошли с декабря месяца прошлого года, говорили о том, что нужны переговоры, нужен диалог гражданского движения и власти. Нами сформулированы конкретные требования. Поэтому если власть обозначит четко свою готовность к переговорам. Я думаю, в них надо участвовать и обсуждать именно те требования, о которых говорит сегодня площадь. Не обсуждать то, что хочется, может быть, власти обсуждать. Возможно, они будут пытаться увести этот разговор в сторону. Именно эти требования. Это в любом случае было бы полезно, независимо от того, удастся договориться или нет. Но параллельно надо четко понимать, сам факт переговоров нисколько не ограничит и не снизит нашу уличную протестную активность. Надо понимать, что только благодаря уличной активности вообще такие переговоры возможны.
Это был лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Между тем, чиновник Кремля заверил газету «Ведомости», что власть спешит с принятием политических законов. Без поправок они будут приняты Госдумой еще до выборов. Для ускорения будет проведено дополнительное пленарное заседание Государственной Думы 28 февраля. Хотя по ранее утвержденному графику парламентарии должны работать в этот день в регионах, говорит чиновник в руководстве Госдумы. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные мировые новости. В трех американских штатах подводят итоги праймерис и кокусов голосований и собраний избирателей по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии. Эти результаты были крайне важны для лидера внутрипартийной президентской гонки экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни, добившегося ранее успеха на праймерис в январе в Нью-Гемпшире, Флориде и в минувшую субботу, 4 февраля, в Неваде. Однако, по данным из Колорадо, Миннесоты и Миссури, там победил бывший консервативный сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
На кокусах в штате Миннесота Рик Санторум на данный момент завоевал 45% голосов. Конгрессмен от Техаса Рон Пол – 27%. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни – 17%. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич – 11%. В штате Колорадо картина такая. Санторум и Ромни по 37%, Гингрич – 17% и Пол – 9%. Санторум с 55% голосов более чем вдвое опережает Ромни и в штате Миссури, где прошли необязательные. Праймерис. Уже сейчас очевидно, что прорыв Санторума может сильно изменить картину предварительных голосований. В чем в данный момент состоит основная интрига предварительных голосований в стане республиканцев? Об этом я спросил политолога из Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Для Митта Ромни сохраняется неопределенность в том, как после проведенных во вторник кокусов и праймерис в трех штатах пойдет его предвыборная кампания. Убедительная победа Рика Санторума в Миннесоте и Колорадо означает, что Митту Ромни придется полностью выложиться на агитационных мероприятиях в первой половине марта, когда одно за другим пойдут предварительные голосования в ключевых южных штатах. Ромни надеется хорошо подготовиться прежде всего к супервторнику 6 марта, когда голосования пройдут одновременно в 10 штатах. Сейчас Ромни не волнует даже его самый злостный оппонент Ньют Гингрич, который, кстати, не агитировал в Колорадо, Миннесоте и Миссури. Ромни продолжит делать все, чтобы подавить любые признаки усиления позиции Рика Санторума. Сейчас он более всего озабочен началом перелома в пользу Санторума. Это для Ромни было бы очень опасно. Однако Ньют Гингрич заявляет о решительном намерении повторить свой успех, достигнутый на январских праймерис в Южной Каролине, и в мартовский супервторник победить не только в родной Джорджии, но и в других южных штатах. Если Гингричу это удастся, как это изменит картину ближе к августовскому общенациональному партийному съезду? Если результаты праймерис в мартовский супервторник окажутся неблагоприятными для Ромни, тогда борьба сохранит свою остроту и даже усилится вплоть до окончания сезона праймерис в конце июня. Напомню, что для получения номинации претенденту надо набрать как минимум половину голосов делегатов партийного съезда. Это будет жесткая схватка. Гингричу позарез нужна победа в супервторник, чтобы окончательно не похоронить надежду на получение номинации. Рик Санторум, шедший третьим номером, по результатам этом голосовании в минувший вторник стал первым. Каковы в целом его шансы оттеснить Ньюта Гингрича со второго места и закрепиться в качестве серьезного оппонента Ромни? Он сможет это сделать, если ему удастся переманить к себе тех консервативных избирателей, которые сейчас поддерживают Ньюта Гингрича. Если они решат сплотиться вокруг кандидата, в биографии которого нет таких негативных моментов, как у бывшего спикера Палаты представителей, они, несомненно, уйдут к Санторуму. Однако неизвестно, окажется ли этот отток тотальным или частичным. Последнее будет означать распыление голосов, резко снижающие как для Санторума, так и для Гингрича шансы выиграть номинацию. Несмотря на явный успех Митта Ромни в предыдущей неделе, многие избиратели, поддерживающие республиканцев, все еще сомневаются в том, является ли он лучшим кандидатом, способным противостоять демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. Что может заставить их сделать окончательный вывод о безальтернативности Ромни? Если Ромни наберет достаточно голосов к апрелю, тогда избиратели придут к упомянутому выводу. В противном случае электорат продолжит пребывать в сомнениях. Люди не забыли, как на выборах 2008 года республиканец Джон Маккейн проиграл демократу Бараку Обаме. В определенной степени отождествляя роль сегодняшнего Ромни с ролью тогдашнего Маккейна, избиратели опасаются, что против нынешнего президента-демократа в очередной раз будет выставлен умеренный республиканец, не способный убедить голосующих в своих явных и неоспоримых преимуществах перед Обамой. Ромни все еще предстоит доказать, что такие преимущества у него есть, но он не может в одночасье превратить себя в героя-консерватора, какие бы усилия ни прикладывал его предвыборный штаб. В этом его большая проблема, учитывая опасения избирателей, что история с проигрышем Маккейна Обаме в 2008 году повторится. Сказал политолог из Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Запугает ли Владимир Путин Россию оранжевой революцией? О сходствах и несходствах протестов в России и на Украине и о начале третьей агитационной кампании за избрание Путина президентом беседа с одним из основателей НТВ Евгением Киселевым, ныне ведущим программы «Большая политика» на украинском телеканале «Интер», ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжение «Свободы в полдень». Смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на выборах президента? Как бюджетников созывали на митинг в поддержку Владимира Путина и сколько недоплатили так называемым бригадирам, свидетельство очевидцев? Культура, концерт Корейского камерного оркестра в Московском доме музыки, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Большинство россиян расстроено отказом Владимира Путина от личного участия в теледебатах. Сейчас в Москве половина первого. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Верховный суд России рассматривает жалобу Григория Явленского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты России. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих. По последним данным Министерства обороны, с диагнозом пневмонии госпитализировано 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции. Рядом руководители незарегистрированных партий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Кремля и одного из приглашенных на встречу политиков. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомс. Базирующийся в Лондоне Сирийский центр по правам человека передает о десятках погибших. США выразили скептицизм относительно обещаний провести политическую реформу, данных президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. На первичных выборах по выдвижению кандидатов в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и кокусах собраниях избирателей в Миннесоте и Колорадо победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. Он уверенно опередил своего основного соперника, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который считается фаворитом борьбы за выдвижение в президенты от республиканцев. Не менее 8 человек убиты, 2 ранены на северо-востоке Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного беспилотным летательным аппаратом, предположительно американским. В Израиле сегодня проходит всеобщая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны. Закрыты аэропорты и порты, не работает железная дорога, закрыты банки, включая Национальный банк Израиля, государственные учреждения. Забастовка заявлена как бессрочная. Скончался последний на земле человек, служивший в армии в годы Первой мировой войны. Это Флоренс Грин, которая в годы войны служила официанткой на базе британских военно-воздушных сил. В боевых действиях она не участвовала и получила статус ветерана войны только в 2010 году.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из первых тем нашего эфира. Напомню, сегодня в Москве начинает работу предварительная миссия наблюдателей за президентскими выборами от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Параллельно с этим продолжает подготовку к выборам и российские наблюдатели, в том числе участники проекта «Гражданин-наблюдатель». При этом, как показывает последний опрос фонда «Общественное мнение», 40% россиян не верят в то, что наблюдатели могут предотвратить фальсификации на выборах. Однако каждый пятый из участников опроса хотел бы попробовать себя в этой роли. О том, как стать наблюдателем и как попытаться предотвратить нарушения во время голосования и подсчета результатов, сюжет корреспондента «Радио Свобода» Динары Седиковой.
Контролировать ход голосования на избирательных участках намерены не только представители кандидатов в президенты. Из-за недовольства результатами прошедших парламентских выборов обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций. С 3 февраля общественная организация «Гражданин-наблюдатель» открыла курс лекций для таких добровольцев. Для того, чтобы отправить по 3 наблюдателя на каждый участок Москвы, организации необходимо около 10 тысяч волонтеров. Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков. Единственное, что необходимо, доброволец должен быть старше 18 лет. О том, как пресекать фальсификации, Радио Свобода рассказал координатор группы по обучению проекта «Гражданин-наблюдатель» Илья Мищенко.
Некоторые приходят, зная, что требуется наблюдатель, что это очень важно, это гражданская позиция. Некоторые приходят из любопытства, все говорят о фальсификациях, увидеть эти фальсификации вживую. Задача минимум – это фиксация нарушений. Здесь все просто, есть 3 способа. Фото-видеосъемка, подача заявлений жалоб и получение копий различных документов. Гораздо более сложная это попытка предотвратить или пресечь нарушение, поскольку нарушителем у нас является зачастую сама избирательная комиссия или связанные с ней люди. Пресекать нарушение не всегда получается самому. Нужно прибегать к помощи и полицейского, и журналистов. Даже пресечение нарушений стоит закон. Цитирование закона, как это не смешно звучит, часто может отрезвляюще подействовать на комиссию. Это борьба одного человека с целой системой.
Организация «Гражданин-наблюдатель» взаимодействует с партиями и местными кандидатами. В Москве будут проходить и муниципальные выборы, чтобы те направляли в комиссии обученных добровольцев. По закону наблюдателя может направить на участок только участвующая в выборах партия или средства массовой информации. Поэтому любой желающий прийти на участок в качестве наблюдателя не может. Ассоциация независимых наблюдателей «Голос» предоставляет добровольцам статус представителя средства массовой информации. Исполнительный директор ассоциации Григорий Мельконьянц обращает внимание на то, что подавляющее большинство желающих стать наблюдателями до этого никогда не участвовали в наблюдении за выборами.
Желающих более 3000, мы их обучим, будут непосредственно 4 марта на избирательных участках. 70% обратившихся выборами не интересовались. Сейчас эти люди приходят и говорят, обучите нас, мы хотим хоть что-то сделать, как-то проконтролировать выборы, чтобы они были честными. Мы, к сожалению, как «Голос», не имеем права направлять наблюдателей от кандидатов в президенты, тогда наш наблюдатель оно будет иметь оттенок какой-то ангажированности, мы будем выступать в роли журналистов. Будем обращать как процедурам, как правильно проводить фото- и видеосъемку. Будут мобильные группы, которые будут в день посещать по порядка 8 избирательных участков, и будут стационарщики.
Григорий Мельконец добавил, что ассоциация пытается опротестовать решение суда о назначении административного штрафа за публикации на сайте карты нарушений. По данным следствия, результаты анализа «Голосом» сообщения о нарушениях на выборах были частью предвыборной агитации против партии «Единая Россия». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Могут ли наблюдатели, как российские, так и иностранные, предотвратить фальсификации на выборах президента России 4 марта? Вот что ответили на этот вопрос жители Казани, с которыми побеседовал наш корреспондент Олег Павлов.
Ну, я думаю, что в масштабах страны нет, потому что объем работы непочатый край, и вряд ли кто сможет, какие наблюдатели смогут все это осилить и все это охватить. А в целом на каких-то определенных участках, допустим, конечно, не смогут повлиять на ход выборов и как-то предотвратить какие-то мелкие нарушения, наиболее крупные. А в целом я считаю, что это нереально.
Ну, я думаю, что если наблюдатели будут действительно заинтересованы в своей деятельности, если они туда по призыву сердца придут, и зная свои функции, точно зная, что они должны делать, то я думаю, что смогут, да, увидеть, если вдруг что-то такое, какое-то нарушение появится, думаю, да.
Наверное, если наблюдатели опытные, Но ведь у нас избирательные комиссии так поднаторели. Под вопросом все это.
Мне кажется, что сам термин «наблюдатель», он не создан что-либо предотвращать, потому что человек, ну так как в корне слова, он наблюдает за чем-либо. Вот если бы это был какой-нибудь, я не знаю, влиятель, там, я не знаю, прерыватель, надзиратель, наверное, а это наблюдатель, так что мое мнение, что все это мимо.
Конечно, не смогут. Не для того это все затевается, чтобы какие-то наблюдатели, пусть даже их будет очень много, и пусть будут они очень принципиальные, чтобы из-за этого не провести Путина в президенты. Нет, это все игры, все демократии, это все.
То, что сам фактор присутствия наблюдателей в любом процессе, он всегда стимулирует более качественное проведение того или иного мероприятия, тем более вот такого значимого, как выборы, это факт. Поэтому нормально, хорошо, что они будут, хорошо, что их будет много. Главное, чтобы не толкались, и главное, чтобы вели себя в строгом соответствии с своими, да, вот регламентами и полномочиями, а не провоцировали там излишнюю нервозность, потому что нервозность, она только наоборот увеличивает шансы, что что-то будет не так.
Я думаю, что возможно наличие наблюдателей на избирательных участках предотвратит какие-то видимые нарушения именно на избирательных участках. То есть фальсификация просто будет осуществляться в каких-то других местах, где наблюдателей не будет.
Мне кажется, нет, не смогут. Там такие великие фокусники, что вряд ли что получится, наблюдателей и камеры не спасут.
Так жители Казани отвечали на вопрос, смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на выборах 4 марта. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Некоторые из так называемых бригадиров, организовывавших доставку людей на многотысячный митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе 4 февраля, все еще не получили от организаторов мероприятия обещанных денег. Об этом «Радио Свобода» рассказали несколько профессионалов по обеспечению массовки, нашедших заказ по приводу людей на акцию в интернете. В партии «Единая Россия», которую эти люди называют заказчиком своих услуг, информацию опровергают и считают провокацией. Появляются и новые свидетельства административного давления на работников государственных компаний с целью вынудить их прийти на митинг. Очередной подробной историей с нами поделилась сотрудница Мосэнерго. Напомню, митинг в поддержку Путина состоялся в одно время с оппозиционным шествием «За честные выборы» и собрал, по разным данным, от 50 до 140 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
7 февраля в редакцию «Радио Свобода» позвонил человек, занимающийся сбором актеров для массовых сцен, и сообщил, что по заказу от партии «Единая Россия» его люди участвовали в митинге на Поклонной горе. За это им обещали заплатить по 500 рублей, однако своих денег люди не получили. Обманутый бригадир обратился в движение «Демократический выбор». Ему посоветовали рассказать свою историю журналистам. Говорит Сергей Морозов, представившийся корреспонденту «Радио Свобода» бригадиром по актерам массовых сцен.
2 числа я получил заказ от Жени, которая работает в «Единой России», на проведение митинга. Нужно было собрать 250 человек. Людям была установка, что оплата на каждого человека 500 рублей. И, соответственно, бригадирские ходят сюда также. В итоге, по окончанию митинга, люди были рассчитаны всего 85 человек, потому что людей было очень много, люди путались в координации. 160 человек остались без оплаты труда. И раз митинг обещали проплачивать, соответственно, это недоработки «Единой России», потому что очень много посредников, которые рубят цены. По факту я узнал, что стоимость митинга была 1500 заявлена на человека, но моим людям платили по 500 рублей. Это руководство «Единой России» недобросовестно относится к своим избирателям.
В «Единой России» опровергли информацию о том, что партия каким-то образом собирала людей на митинг на Поклонной горе. Вот что заявила «Радио Свобода» руководитель пресс-службы московского отделения партии «Единая Россия» Наталья Бурцева.
Все это провокация. Мы никого не принуждали, никакие договоры не заключали, ни устные, ни письменные. Единственное, естественно, всех приглашали. И все желающие, у кого есть желание и кто хотел бы пойти на этот митинг, они пришли. Все остальное – это просто слухи и домыслы. Понимаем, что это каждую выборную кампанию. Поэтому мы уже готовы к таким вещам. Могу официально сказать, что никого мы не принуждали, еще раз повторяю, и категорически не гоняли. То есть люди добровольно сами приходили.
Тем временем общественная палата подвела итоги работы телефонов доверия для преподавателей. В службу поступило около 200 жалоб от учителей на то, что их заставляли участвовать в митинге 4 февраля на Поклонной горе. Механизмы принуждения были разными. Кому-то угрожали увольнением или дисциплинарным взысканием, кому-то обещали отгул. Сотрудница компании «Мосэнерго» Елена также была 4 февраля на митинге на Поклонной горе по распоряжению администрации. О том, как руководство организовало эту поездку и что пообещало работникам, она рассказала «Радио Свобода».
Поступил приказ в организацию и сообщили то, что нужно будет явиться на такого-то числа, в такое-то время будут организовываться сборы. Мы приехали, нас зарегистрировали, и мы потом сели в автобус, и нас отвезли. Совершенно ничем не угрожали. Обещания, конечно, были, но все не стали, то есть за два отгула.
На днях получила огласку еще одна история. 1 февраля директор детско-юношеского центра «Каравелла» Елена Травина написала письмо в редакцию «Новой газеты». В нем она сообщила о том, что учителей Зеленограда отправляют на митинг на Поклонную гору по разнарядке. На следующий день ей предложили уволиться. О том, что именно произошло, Елена Травина рассказала «Радио Свобода».
Профсоюз предлагает выехать всем округом на Поклонную гору 4 февраля. Для этого профсоюз организовывает автобусы. И на самом совещании Анна Федоровна Халева, наш начальник управления образования, достаточно однозначно сказала: встретимся на Поклонной горе. Те, кто не может, согласуйте свой отказ со мной. Для меня это прозвучало как давление. После совещания директоров мне еще и поступила разнарядка, что я должна представить от учреждения 8 человек. Один педагог моего центра на встрече с Исааком Иосифовичем Калиной проговорилась и сказала, что да, вот нас действительно сгоняют на митинг. На самом деле в моем центре не нашлось таких людей, которые бы вот согласились с распростертыми объятиями. Но в результате как бы что утекла информация. Он велел разобраться. Анна Федоровна Халева, начальник округа, разобралась 24 часа. Сказали, если я не уволюсь по собственному, то меня уволят по статье.
Однако, когда об увольнении Елены Травиной узнал начальник департамента образования Москвы Исаак Калина, он провел встречи с советом директоров округа и с коллективом центра «Каравелла». Руководители учреждений и педагоги заверили, что никакого принуждения ехать на митинги ни со стороны управления образования, ни со стороны Елены Травиной не было. По словам Евгения Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка в Москве, который также принимал участие во встречах, Исаак Калина предложил приостановить приказ об увольнении директора центра «Каравелла». В этой ситуации все погорячились, заключил начальник департамента образования. Вот как прокомментировала «Радио Свобода» это решение сама Елена Травина.
Начальство вышло на диалог и предложило восстановиться в должности. Я считаю, что это справедливое решение. Исаак Иосифович Калина не выходил со мной на связь. Вот с Анной Федоровной Халевой я обсудила принципиально. Да, да, нет, нет. А как действовать конкретно дальше? Еще надо принять решение. Но, в общем-то, Анна Федоровна предложила мне восстановление, поскольку действительно все проявили много эмоций. И сплетни, слухи и политика, они должны вмешиваться в учебный процесс.
По словам Елены Травиной, она еще не решила, вернется ли на работу. По данным Главного управления МВД по Москве, 4 февраля в митинге на Поклонной горе в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина участвовало около 140 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции. На первичных выборах по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и на кокусах в Миннесоте и Колорадо победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский отстаивает свои права в Верховном суде.
Комментарии экспертов.
Социологи описывают сторонников Владимира Путина.
Право автора.
Александр Генис. О великих художниках и несчастном 20 веке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение января повысился на 0,7%, сообщил Центральный банк. При этом к доллару он вырос на 0,6%, а к евро на 2,2%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Государственный внутренний долг России в течение 2011 года увеличился на 42,5%, составив к концу декабря более 4 трлн 190 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему обменному курсу это примерно 140 миллиардов долларов. Темпы роста государственного внутреннего долга России в минувшем году стали максимальными за последние 17 лет. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла за январь на 0,7%, составив более 2437 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. За минувший год, согласно официальным данным, этот продуктовый набор подешевел на 6,1%. Фонд страхования частных вкладов России за минувший год увеличился на 24%, более чем до 162 миллиардов рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Согласно его прогнозу к концу текущего года, его объем составит от 180 до 190 миллиардов рублей. Швейцарская компания Glencore, крупнейший в мире торговец минеральным сырьем, объявила о предстоящей покупке одной из ведущих горнодобывающих компаний мира – Экстрата, также базирующейся в Швейцарии. Glencore уже владеет 34% акций Экстрата. Покупку остальных компания намерена оплатить собственными акциями. Общая сумма предполагаемой сделки – 62 миллиарда долларов – делает ее крупнейшей в истории этой индустрии. В случае завершения сделки Glencore Экстрата войдет в пятерку крупнейших в мире интегрированных сырьевых компаний, наряду с британо-австралийскими BHP Billiton и Rio Tinto, а также бразильской Vale. Курс доллара на сегодня 30 рублей 8 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 46 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. 20 февраля в Московском международном доме музыки выступит Корейский камерный оркестр. Его очень высоко ценят в мире, но в Россию музыканты приезжают впервые. В программе произведения Баха, Мендельсона, Уолтона, а также российская премьера корейского композитора Исан Юна. Организатором тура выступил знаменитый альтист, лауреат многих международных конкурсов Михаил Березницкий. С ним побеседовала обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Музыкальная общественность вас знает как солиста, альтиста, лауреата международных конкурсов, и вдруг вы арт-директор проекта, связанного с Корейским камерным оркестром. Зачем вам нужно становиться директором арт-проекта?
Мы же музыканты, когда для нас не делают менеджеры, приходится самим делать. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай сам.
Почему вы хотели, чтобы было хорошо именно в связи с камерным корейским оркестром, которого в России никогда, насколько я понимаю, не было?
Очень все сильно меняется быстро. И если, скажем, там лет 30-40 назад это, может быть, было не так интересно, то сейчас азиатские музыканты все более и более интересны. Интересны не только в плане спорта, да, но в плане музыки. Но первопричина год с небольшим назад. Так получилось, что мы встретились с корейским профессором Санни Ли. Познакомились, я послушал, как она играет. Она совершенно чудесный музыкант. А Санни Ли работает в этом оркестре, как и все лучшие музыканты Сеула. И вообще этот оркестр, он не просто лучший камерный оркестр Кореи. Там этот оркестр такой вот один. Корейцы, они очень открытые, надо сказать. То есть, когда они играют музыку, они... Каждый музыкант, как голый он стоит. Если он плохой человек, это сразу все слышно.
Каков все-таки состав этого камерного оркестра?
Приезжает 23 человека, то есть полный большой камерный оркестр, классический, струнный только, естественно. Будет Мендельсон, симфония замечательная, очень красивая. Будет Бах, концерт, который исполняет Тэхён Ким, замечательный пианист, ученик Версаладзе, Элисо Версаладзе. Когда я услышал его запись, я могу сказать, что это вот такой поэт прямо в музыке. Вот, очень интересный музыкант, глубокий, несмотря на свой возраст, 26 лет еще, как бы совсем молодой. И очень интересное сочинение самого известного композитора из Кореи, Сан Юна. Я, например, послушав это произведение, я услышал много отголосков, ну, и европейских композиторов, но и даже русских. Со Стравинским, чуть-чуть Прокофьевым. Такой стиль я ни у кого не слышал. То есть это очень самобытное произведение, яркое, интересное. И в конце будет очень красивое и, надо сказать, сложное по исполнению соната Уолтона, Вильяма Уолтона, английского композитора. Соната вот это обработка квартета его же. Хотя репертуар камерных оркестров я хорошо знаю, но вот этого произведения я не слышал и не играл.
Этот оркестр возглавляет Мин Ким, он скрипач. И, насколько я понимаю, он тоже огромная величина.
Один из самых уважаемых людей вообще в музыкальном мире Кореи. Он дирижирует прямо на своем месте. То есть это вариант как Гидона Кремера, да? Такой вот оркестр без дирижера, он играет.
Вот с ними, когда работаешь, ну, как музыкант даже, я сейчас не имею в виду такие организационные вещи, то есть все-таки какие-то особенности? Вот что-то, что надо учитывать?
Приходить вовремя на репетицию, отношение к работе, точность, какая-то вежливость. Я не думаю, что вообще возможен вариант, что кто-то из корейцев придет на репетицию, не выучив партию. Такое невозможно. Там репетиция так же важна, как концерт для них.
Инструменты, на которых играет камерный оркестр, это что-то, что делают они сами или, как и все, покупают?
Нет, безусловно, покупают. Мало того, что вот корейцы, как и японцы, и китайцы в последнее время очень большое внимание уделяют инструменту. И инструменты, на которых играют они, ну, одни из лучших инструментов, которые можете себе представить, это там старинные инструменты или это современные кремонские инструменты, современные, я имею в виду, 20 века. Кроме того, когда вот появляются деньги у российского человека, он думает обо всем, но ну, вряд ли он все потратит на инструмент, а кореец все потратит на инструмент. Потому что ну, российский купит, ну, там, если парень, то он купит машину, конечно, хорошую, чтобы там ездить, да, или там, что там из 10 тысяч потратит 9 на все, и за тысячу купит инструмент. Кореец потратит 9 на инструмент.
Марина Тимашева разговаривала с Михаилом Березницким о российском турне Корейского камерного оркестра. А программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к разговору о президентской предвыборной кампании. 56% опрошенных социологами Левада-центра хотели бы видеть Владимира Путина среди участников теледебатов кандидатов в президенты. Напомню, глава правительства отказался от права участвовать в дискуссиях с другими кандидатами и делегировал его своим представителям. Подробности и комментарии эксперта в рубрике, которую сегодня подготовила для нашей программы Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Из 56% респондентов, высказавшихся в целом отрицательно по поводу неучастия Путина в дебатах с другими претендентами, 20% категорически против этого. 21% затруднились с ответом, и лишь 23% считают правильным то, что этот кандидат будет представлен доверенными лицами. И все же, отчего Путин, как и в прошлую его предвыборную кампанию, отказывается от прямого публичного диалога с соперниками. Вот мнение доцента кафедры истории России новейшего времени, историка архивного института РГГУ Юрия Цурканова.
Дело в том, что Владимир Владимирович склонен к импровизациям, а общество, его остроумные высказывания, очень много цитирует, перекладывая на все лады. Это касается и Юры Музыканта, и средств канализации, и земли в цветочном горшке, и галер, и многого другого. Может быть, Владимир Владимирович просто не хочет обогащать эту коллекцию накануне судьбоносных событий.
Но он же выступает в других режимах. Значит, все равно дает повод для такого рода комментариев?
Тем не менее, это разные жанры. Вот такие дебаты, которые предполагались бы, они, конечно, предусматривают большее количество импровизаций. Это одна вещь. Вторая, может быть, он не считает нужным опускаться, скажем так, до уровня некоторых своих оппонентов.
56% опрошенных против того, чтобы Путин не участвовал в дебатах. Чем вы объясняете такое большое число противников? Ведь, в принципе, по всем, каким только можно вопросам, Путин высказался другим способом, и вот большие статьи сейчас в том числе появляются.
На самом деле, эта цифра сама по себе более интересна, чем факт отказа. Народ ждет, чтобы человек вышел к народу. Это довольно традиционная такая форма для нашей страны. То есть царь и народ, такой архетип. Но, видимо, какая-то потребность, она существует.
Что нового они могли бы услышать? Разве нет ощущения усталости от этого лидера? От того, что он уже все сказал, что мог сказать? А тем не менее, более половины опрошенных считают, что он должен был участвовать в дебатах.
Ну так тем более. Если 12 лет уже мы видим человека, он много что комментировал, много чего говорил. И если совершенно очевидно, что человек не собирается на покой, собирается быть действующим лидером, то тем более нужно сказать, что еще он собирается сделать. Вот именно этого, наверное, люди и ждут. Какой-то ясности, какой-то конкретики. Не просто так ведь сесть еще на несколько лет в высокое кресло. Что мы должны ждать вот этой ситуации?
Говорит историк Юрий Цурганов. Добавим, каждый второй участник опроса Левада-центра, 49% считает, что другим кандидатам на пост президента не следует отказываться от участия в теледебатах с представителями Владимира Путина. И вот уже состоялись теледебаты Жириновского с представлявшей Путина Натальей Нарочницкой. Лидер ЛДПР такую замену назвал издевательством. По его словам, это не дебаты, а комедия.
Лиля Палюлева и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Развитие главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Будут ли политики на Украине разыгрывать языковую карту в предвыборной борьбе? В программе дискутируют главный редактор украинского еженедельника «Комментарии» Вадим Денисенко и корреспондент российского агентства «Росбалт» Павел Казарин. Ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».